Обыденная жизнь стола. Семь ящиков, набитых смыслом. И надо всем две просто мысли, не облеченные в слова. Двух молний золотой огонь, бесчувствие и озаренье, предвестие стихотворения, ушедшего от всех погонь. Край, пропасть, лезвие, обвал, истома смертного запрета. Но вот Творец поцеловал, и жизнь в беспамятстве пропета. Таинственная жизнь ствола, арийский дух коры дубовой, и зреет мир, засеян словом, и лист на край стола. Вся жизнь моя от дельты до истока, бурлацкий путь, отечество неласково пророком, и как-нибудь перемогаясь, с хлебушка на воду, в снегах зимы, поешь среди оглохшего народа, Бог дал взаймы. Так и тащусь от дельты до истока, долги отдать, пророчество исполнится до срока, а таз даять. И вот это очень важное стихотворение. Это стихотворение написано не так давно. Оно есть в книге. Оно называется «Со знаком вопроса». Ты выбрал время? Текучей вязкой плазмою, колючее, ознобное, струится время в разуме, как под плитой надгробною. Измерено, сосчитано, умножено, прибавлено, секундами убитое, столетиями затравлено, от радости отмазано, от совести отмытое, струится время в разуме привычною орбитою. Жизнь прочадит огрызочком унылой тощей свеченьки и разлетится брызгами, украв себя у вечности. Вот это я. Смеется вечность над моим добром. Что за плечами высится горбом? Я прошлое тащу, груз непростой, и впереди мешок мой не пустой, в нем будущее, планов громадье. Я свято верю, мы туда дойдем. Смеется вечность, подсобить хочу. Бросай мешки, а я озолочу. В открытых окнах по ночам гуляет ветер, всю ночь горит моя свеча, вдруг Бог заметит. Я начинаю новый день, внутри столетия не я отбрасываю тень, то солнце светит. Я не сумею объяснить сейчас и после, как я хочу светить, светить. Все ярче, больше, свет разгорается в ночи с величием солнца. А если две горят свечи, то мир спасется. А если три, а если пять, и Бог бесстрашно через меня готов познать, как жизнь прекрасна. Да не случится вам сбежать с горы за памятью, мелькнувшей в травах южных. А вдруг себя опять не обнаружив, не вспомните вы правила игры. Откройте двери в собственную высь и осторожно нарисуйте чудо. Запеленайте золотой рассудок в одну для всех непойманную мысль. Налейте ветер собственных пустынь в глубокий сон, в котором плачет жажда, и отпустите собственного стража. Он только пленник у своих святынь. Поймайте луч в открытое окно, в которое вы залетели птицей и странно умудрились не разбиться, а каменное ветхое стекло. Да не случится вам сбежать с горы. Как больно мне меняют оперенье, так дерзко, так бесстрашно горячо заштопать крылья огненным лучом. И я молитвой укрощала пенье. Душа звенит, луч тянется, в ночи гудят крыла, наполненные светом. И в том, в ком мой полет совпал с рассветом, мой новый голос, как орган, звучит. Как больно мне меняют оперенье. Одно из самых важных для меня пока на сегодняшний день стихотворений. И я хочу сказать, что я вот по праву, вот полному праву своей души, я посвятила это стихотворение Ирине Николаевой, удивительному человеку, удивительному философу, удивительной женщине, с чувством глубокой благодарности за то, что она единственная, единственная, кто попытался осмыслить мое творчество. И она сделала это настолько глубоко, что даже мне стало страшно, потому что я через ее осмысление узнавала о себе такое, о чем даже не подозревала. Когда от меня не останется снов, и я изношу свое прошлое солнце, однажды под утро свобода вернется, а двери закрыты на прочный засов. Когда от меня не останется грез, и радостью стану делиться без меры, всесильная жизнь в раз потребует веры, а я не поверю, что это всерьез. Когда от меня не останется я, и все обретения окажутся ложью, я сделаю то, что сейчас невозможно. И вещее солнце зайдет из меня. Так, и вот это хочу сказать. Дело в том, что когда книга была издана, это было месяц назад, 21 числа, или даже 20-го, здесь в Москве мне ее привезли, ну, уже вот готовую. Вот месяц прошел. Это был очень трудный для меня месяц. Это я пока не осмыслила это все. Что-то такое происходило, как будто вы понимаете, я вот сюда все отдала, да? Вот мне надо было готовиться к выступлению. Надо было выбрать какие-то стихи. Я открываю. Нет. Это как будто уже все не мое. Нет, никак, ничего. Тут были очень-очень странные разные ощущения. А потом у меня даже страх явился на какой-то момент. Ну, страх, не страх, но опасение. А вдруг я вообще ни строчки напишу. Вдруг у меня эта книга как бы все... Все, она все съела, все взяла. И вот это вот такое было странное ощущение. И в тот день, когда было это ощущение, ночью, пришло стихотворение. Пришло стихотворение, оно пришло от случайно услышанной фразы. Фраза была такая: «Мазок одним мазком». Такая была фраза. И вот пришло это стихотворение. Называет, то есть это стихотворение после книги уже. Называется оно «Художнику». Оно как бы действительно художнику, вот художнику, ну, такому, да, вот Лиля Сокуренко, это вот художнику тебе. Но не только этому художнику. Я сейчас его прочту и скажу, что потом еще случилось. Зачать рассвет одним ударом кисти, спасти от тления бархатистость роз. Тебе не страшно? Это ты всерьез? Ты видел цвет животворящей мысли? Ты подсмотрел, как облекался прах живым дыханием красоты и силы? Ты понял формы жесткости бессилия? Не будь она улыбкой на устах того, в ком не иссякнет изобилие. Зачать рассвет одним ударом кисти, и брызнет кровь живой творящей мысли. И...
Ты поверишь, я вот сейчас только вернулась из Сицилии. И я там каждый рассвет встречала, каждый рассвет. Потому что мы прямо на море. Представляешь?
Да. И знаете, что произошло? В этот момент, когда я писала это, ну как бы, когда шло это стихотворение, я не писала. На фразе «спасти от тления бархатистость роз», я вот не сумею это объяснить, но я постараюсь, это будет очень примерно. На этой фразе, это было ночью, я лежала как бы, ну, вроде как спала, я на этой фразе поместилась внутрь розы и одновременно внутрь вот художника. Ну, это вот трудно объяснить. И я видела изнутри, как бы, да, вот как эта роза, вот как она облекалась уже почти тлением, да, вот, ну, розы же, они быстро, вот она уже, вот, она уже теряла сознание, уже тление, уже начиналось тление. А художник, да, в этот момент, как бы спасал, ну, я плохо объясняю, это нельзя объяснить. Но это было первый раз, такое было первый раз, когда тебя вот погрузили, мало того, что в слово, да, и вот как бы туда вот, вплоть вот этого, ну, мне это очень понравилось, очень. Но надо сказать, что так не по себе было, не по себе. Можно я вспомню еще Александра Сергеевича Пушкина? Хочется мне его вспомнить. Михайловское, вот это сначала стихотворение. Ночь читала стихи, и июньское небо держалось на высоких, зовущих, тревожных, как правда, словах. Жар молитвы, тоска, все заботы, щемящая жалость откровенную песней дышали у ночи в устах. Как высокая песня сжигала притихшие травы, как гудели деревья, разбужены волей стихий, и в своей наготе невозможной до ужаса правы шли слова по аллеям. Ночь читала стихи. Руку твою держала в детстве до первых слов, сильную, как держава, мудрую, как весло. Холодом обжигала, только бросил перо, руку твою держала старое серебро. Криком рук не разжала, жизни огонь пронзил. Руку твою держала, руку не отпустил. И еще одно, связанное с Пушкиным. Почему-то именно январь, и особенно его начало, так уныл, как старый календарь, сотню раз пролистанный сначала. Снегопады были, но давно кончилось их белое окружение, и теперь в незрячее окно хоть бы ветер стукнул в нетерпенье. Ждать бы что-то, нечего и ждать, спать, пожалуй. Тишина, как льдина, необъятна и непобедима, закричишь, и то не разорвать. Завтра новые налить чернила, чтобы няня полок починила, 7 или 8 на часах пробила, колокольчик как звенит уныло. Колокольчик? Какой странный сон! Он еще с пером или это снится? Но какая чистая страница! Колокольчик, это точно он! 2 прыжка! И в поднятой руке бьется свет, как крошечное знамя. Тот январь теперь навечно с нами. Тот февраль уже невдалеке. Вот я хочу, чтобы никогда, чтобы вот всегда были люди, чтобы их было больше, которые бы понимали, что это такое, которым бы не надо было объяснять, вот, что случилось у Пушкина вот в этот день, которым не надо было бы напоминать вот это, вот это вот, вот эту внутреннюю жизнь великой русской литературы, чтобы эти люди были всегда, чтобы эти дети никогда не кончались, потому что это, ну, настолько важно, я просто не могу сказать. Слава Богу, что есть множество людей, педагогов, которые, ну, несут это, продолжают нести, там, вкладывают, воспитывают. Есть и родители нормальные. Вот это вот очень-очень почему-то для меня важно. Знаете что, можно еще одну расскажу историю? А? Просто сейчас вспомнила. Дело в том, что вот когда я уже сама, когда эта книга вот была сверстана, кстати, человек, который мне ее верстал, он сейчас здесь. И знаете что? Его зовут Андрей Томпсон. Он совершенно замечательный. Знаете, мы с ним так творчески работали над этим, что это просто не сказать. Моя мама, это по скайпу все было. У меня была мама в гостях, она это все наблюдала. Она сказала: я устала от твоего Андрея. И это невозможно. Ну что такое? Вы непрерывно, часами. И знаете, это он придумал. Вот смотрите, глава старухи, да? А он заверстал сюда мою детскую фотографию. И когда он это сделал, эта глава обрела, ну, какое-то новое дополнительное звучание. Вот я хочу ему сказать большое спасибо. Спасибо, Андрей. Так вот, когда я полистала эту книгу, я увидела, что и Пушкин проходит сквозняком, и Татьяна Ларина. Вот Татьяна Ларина проходит просто через всю эту книгу, в разных-разных там ракурсах. И вот смотрите, какая история произошла у меня в этом году летом. Я была там у себя в обсерватории в Крыму, и приехала туда, ну, местная, она местная, но живет в Москве, молодая женщина, психолог такой очень уже такой, здесь в Москве психолог. И она приезжает, когда она читает там лекции по психологии, ну и там, если кому-то надо, практические занятия. Мы все пошли на ее лекцию, было нас человек 15, она рассказывала Юнг, значит, все, что с Юнгом связано, и как бы она рассказывала о том, что вот тень, у каждого из нас есть внутри тень, да, ну или там антигерой, или там как-то они это все называют, и многие из нас не признают этого, не понимают, не хотят это видеть, и это очень плохо как бы для нас. И вот она все это рассказала, а потом сказала: а теперь практические занятия. Вот кто хочет поработать со своим антигероем, оставайтесь, значит, ну, давайте будем практически. И из 15 человек захотели поработать двое. Это я и какой-то молодой мужчина. Она сказала остальным: тогда вам придется уйти, потому что, ну, это личная такая работа. Вот. Я не знала, что это будет за работа. Мы сели, и она сказала: каждый из вас должен вспомнить того персонажа детского, вот в детстве, который вас, ну, больше всего там как-то привлекал, из сказки, из мультика, откуда угодно. Значит, у этого молодого человека это оказался кот Леопольд. А у меня оказалась Татьяна Ларина. И это правда, потому что я читала уже в 3 года, и уже в 5 лет, для меня этот Евгений Онегин, и вот именно эта Татьяна Ларина чем-то там. И потом всю школу, вот я говорю, а у меня не было, я не помню сказок, я не помню сказочных героев в своем детстве. Ну вот так все, вот Татьяна Ларина. Я говорю: а можно работать с Татьяной Лариной? А она говорит: ну, пожалуйста, но если это... И дальше я просто рассказываю схему. Схема, которая мне на самом деле очень многое принесла. Значит, нужно было рассказать, что с Татьяной Лариной сейчас. Ну, я рассказывала про Татьяну, а он рассказывал про Леопольда. Ему было легче, надо сказать. Вот. Она говорит: вот расскажите мне, где ваша Татьяна Ларина сейчас, кто она там, как она живет и так далее. Я ничего не придумывала, я говорила вот то, что у меня, ну, возникало. Я говорю: ей 95 лет, она живет в своем доме на берегу океана. А у нее есть такая особенность, перед ней появляются все, о ком она думает. И она играет с маленькими детьми. Она, говорю, ну, такая подвижная, веселая. Она говорит: а кто живет рядом? Рядом есть какие-то? там люди или там кто-то. Да, есть. В соседнем доме живет человек. Ему не 95, ему там меньше. Но его бесконечно раздражает эта Татьяна Ларина. А, говорю, сначала он как-то, у него есть и интерес к ней, и необыкновенное раздражение. И со временем это раздражение настолько вот вырастает, она говорит, так, очень хорошо, значит, что дальше, как развиваются события дальше. Я тут, может быть, что-то упускаю, там, она задавала наводящие вопросы. Я говорю, он решает, ну, он начинает ей, ну, мстить, не мстить, а вот как-то вот так вот. Как? Да, досаждать. Чем? Он начинает ей присылать цветы. Сначала ее это как-то радует даже, а потом этих цветов с каждым днем становится все больше. Их начинают привозить грузовиками, эти цветы, и сваливать. И она сначала, она радовалась, потом она удивлялась. И, в общем, он ее довел до состояния, ну, вот просто, ну, не знаю. Да, она не могла этого уже выносить. Она потеряла свое, ну, вот это спокойствие, да, свое какое-то там самообладание, свой шарм. Ее просто трясло. Она мне, эта женщина-психолог говорит, да, говорит, у вас, говорит, изысканный антигерой, изысканный, значит, но это, мол, еще не конец. То есть вот этот с цветами, это как бы, значит, вот антигерой. Моя какая-то там... Она говорит, что вы делаете дальше, давайте рассказывайте. И вот когда, говорю, он ее довел до уже просто до истерики, она взяла пистолет в карман и пошла к нему. Она пришла туда, к его дому, в полной решимости, значит, с ним покончить, в полной решимости. А он в это время плавал в океане, его не было дома. Она увидела, что он плавает здесь недалеко от берега, положила руку на пистолет и вдруг увидела, что с другой стороны к нему плывет акула, а он ее не видел. Она выхватила пистолет и убила эту акулу. Потом она швырнула пистолет, вытащила из кармана томик Евгения Онегина, оставила на крыльце и ушла. И знаете, что я поняла? После вот этой истории кот Леопольд там сидел так. Так, после этой истории, а мне эта женщина-психолог сказала, знаете, это нужно еще неделю с вами работать, чтобы, значит, выйти там куда-то. Но, говорит, вы главное поняли, я, знаете, что увидела? Я увидела, что моя тень внутренняя, да, и мой антигерой, это не вот этот изысканный, да, цвета, с цветами он меня донимал, как бы, а... Вот это моя внутренняя агрессия в виде акул. Вот. И она появилась совершенно вот. То есть я же это не придумывала, понимаете? И я убила эту акулу. И когда мы расставались, она сказала, придете домой, нарисуйте вот этого человека и эти букеты. И я нарисовала. Человек у меня получился квадратный, голова квадратная, уши квадратные. Сам весь квадратный почему-то, а букеты улыбаются, рожи корчат. Такие страшные вообще букеты, ужас какой-то. Вот такая история. Это к чему? К Татьяне Лариной и к тому, что вот эта работа вечная, да, над своим нутром. Вот я не стесняюсь этой работы. Я ее хочу, я ее ищу. Я ничем, что называется, не брезгую. Если это поможет мне увидеть себя, кто же я есть на самом деле. Потому что все мы на самом деле не такие, как мы о себе думаем. Я разве предполагала вот эту акулу? Нет, но я и застрелила.
Я вам еще советую.